Глава 16. Скоро появились Дженни, Элис и Джордж. Дженни, как и обещала, принесла свежие пирожки, завернутые в красные салфетки. Она стала аккуратно раскладывать их под яблоней, меж тем, как остальные теснились вокруг. Даже Элис, всегда такая выдержанная и чинная, казалось, страдала от нетерпения, желая поскорей добраться до кулинарных шедевров Дженни. «Давайте начнем!» — воскликнул Джордж. «Я с голоду умираю!» Покачав головой, Дженни ответила. «Нет, нужно подождать Хороса!» Оглядываясь по сторонам, она высматривала его, но в толпе проходивших мимо людей его не было.
«Ну давайте же, давайте начнем!» — конючил Джордж. «Я все утро корпел над последней поданной барону петицией!»
Элис возвела глаза к небу. «Пожалуй, придется. Не то он станет сутяжничать, и мы просидим здесь весь день. Для Хороса мы всегда можем парочку отложить». Уилл ухмыльнулся. Джордж уже не был похож на того застенчивого мальчика, которым был на дне выбора. Он стал более уверенным. Раздав каждому по два пирожка, остальное Дженни отложила для Хороса. «Ну, тогда приступим». Все алчно набросились на угощение, и вскоре зазвучал дружный хор похвал в адрес Дженни и ее выпечки. Слухи о ее доброй славе подтвердились тут же. Встав и приняв торжественную позу, Джордж принялся вещать, словно обращался к судье.
«Сия ваша честь! Никоим образом не гоже именовать каким-то там пирожком! Именовать сие пирожком будет самым злостным огрехом в отправлении правосудия, коему равного еще не бывало в этом зале суда!»
Уилл повернулся к Элис. «И давно он такой?» Девушка улыбнулась.
«Они все становятся такими через несколько месяцев изучения права. В последнее время его все труднее заставить замолчать».
«Ах, да сядь ты на место, Джордж!»
Дженни все озарделась от его похвалы, хоть и выглядела недовольной.
«Ты полный дурак!»
«Может быть, прекрасная моя мисс», — продолжал завывать Джордж, — «но если мне и вскружило голову, то лишь магия сих произведений искусства. Это не пирожок, это поэма!» И, обращаясь к остальным, он воздал честь оставшимся пирожкам. «За мисс Дженни и за пирожки поэму!»
Все подняли свои пирожки, словно хрустальные бокалы, и присоединились к тосту, потом дружно расхохотались. Печально, что Хорос выбрал именно эту минуту для своего появления. Он единственный из всех выглядел печальным и уставшим. Учеба давалась ему тяжело, никаких послаблений не было, от мальчика требовали почти невозможного. Конечно, он в какой-то степени был готов к подобному и сумел бы справиться со всеми испытаниями, но злость на Брайана, Альду и Джерома не давала ему спокойно спать по ночам. Жизнь Хороса превратилась в кошмар. Троица продолжала издеваться над ним. Усталость и снедавший его затаенный гнев стали причиной того, что Хорос начал отставать от остальных мальчиков. Те, кто жил с ним в одной комнате, не жалели его, бросили на произвол судьбы, им было все равно. К тому же они боялись, что если попытаются помочь, то сами станут мишенью. Постепенно Хорос начал осознавать свою ненависть к ратной школе, однако выхода у него не было. Он не мог бежать и опозориться еще больше. И вот наступил тот день, когда он мог позволить себе отдохнуть от нагрузок школы, но когда Хорос пришел и увидел, как его друзья празднуют, не дождавшись его, он рассердился и обиделся. Наверняка они уже все съели. Хорос всегда доверял Дженни больше, чем остальным, а тут и она подвела его. Ему даже не пришло в голову, что она, возможно, припасла лакомство и для него. Мальчик почувствовал себя преданным. Хорос вообще был предрасположен к подозрительности. Ему всегда казалось, что Элис ведет себя с ним чересчур холодно, будто он для нее недостаточно хорош. Уилл дразнит его постоянно, а потом скрывается в ветвях огромного дерева, куда ему Хоросу не залезть. При этом ему как-то в голову не пришло, что он сам множество раз отвешивал Уиллу оплеухи. А на Джорджа Хорос и сам не обращал внимания. Этот тощий мальчишка слыл прилежным учеником, всегда был по уши в своих книгах, серый и неинтересный. И вот, пожалуйста... Джордж тут, вместе со всеми, валяет дурака, а они смеются и едят пирожки, и ничего не оставили своему другу. В этот момент Хорос ненавидел их сильнее, чем Брайна, Альду и Джерома.
«Ну что, здорово, да?» — с ожесточением в голосе проговорил он.
Ребята повернулись к нему, их лица недоуменно вытянулись. Первой пришла в себя Дженни.
«Хорос! Наконец-то явился!»
Она подалась ему навстречу, но холодный взгляд мальчика остановил ее.
«Наконец-то! Я на несколько минут опоздал, и уже наконец-то! Но уже, как видно, поздно! Вы уже сожрали все пирожки!»
Это было несправедливо по отношению к бедной Дженни. Как и большинство кулинаров, она мало интересовалась процессом поглощения пищи. Приготовив какое-то блюдо, она получала истинное удовольствие, глядя на то, как другие наслаждаются плодами ее трудов и заслушиваясь их похвалами. Она быстро повернулась и взяла два пирожка, которые отложила для Хороса. Они были заботливо прикрыты салфеткой.
«Нет-нет, смотри, вот еще! Нет-нет, смотри, вот же, еще остались!»
Но гнев, распиравший Хороса изнутри, не давал ему вести себя разумно.
«Ладно», — процедил он тоном, полным сарказма, — «я, пожалуй, приду попозже. Дам вам время прикончить и эти».
«Ну, Хорос...»
— у Дженни на глаза навернулись слезы. Она понятия не имела, что творится с Хоросом. Все ее надежды на приятную встречу с друзьями рушились. Вперед выступил Джордж и угрожающе посмотрел на Хороса. Тощий, долговязый, он склонил голову на бок, упер руки в бока и выпрямился, словно собирался выступать в суде. «У тебя нет причины быть таким грубым», — заметил он рассудительно. Но на Хороса доводы разума сейчас не действовали. Он гневно оттолкнул Джорджа.
«Отстань от меня! Не смей так разговаривать с воином!»
«Ты еще не воин», — презрительно сказал Уилл. «Ты пока ученик, как и все мы». Дженни умоляюще взглянула на Уилла, прося прекратить этот бессмысленный спор. Хорос, уже переключивший свое внимание на пирожки, медленно перевел взгляд на Уилла. Минуту-другую он осматривал его с ног до головы.
«Ага! Вижу, шпион сегодня с нами!» Хорос проверил, смеются ли другие ребята над его шуткой.
Они не смеялись, это еще больше подстегнуло его.
«Наверное, это Холт учит тебя повсюду шнырять и за всеми подглядывать, так ведь?»
Не дожидаясь ответа, Хорос шагнул к Уиллу, брезгливо приподняв двумя пальцами кончик серо-зеленого плаща.
«Что это за дела? Во что, не хватило краски, чтобы в один цвет покрасить?»
«Это плащ рейнджера», — тихо ответил Уилл, с трудом сдерживая закипавший гнев. Хорос презрительно фыркнул, запихав сразу половину пирожка в рот и тут же прыснул во все стороны крошками.
«Веди себя повежливей», — сказал Джордж.
Побагровев, Хорос набросился на будущего книжника.
«Придержи-ка язык, малек!» — рявкнул он. «Ты с воином говоришь, понял?»
«С учеником ратной школы», — упрямо повторил Уилл с ударением на слове «ученик». Побагровев еще больше, Хорос яростно переводил взгляд то на одного, то на другого. Уилл напрягся, видя, что рослый парень готов броситься в драку. Тут Хорос, как будто увидев что-то странное в позе Уилла, замер и задумался. Это был вызов, а Уилл раньше никогда не осмеливался вступать в открытое столкновение. Он предпочитал словесные перепалки. Хорос развернулся к Джорджу и толкнул его в грудь.
«Как тебе это, мистер Вежливость?» — осведомился он, когда тощий и длинный мальчишка отшатнулся.
Стараясь не упасть, Джордж замолотил руками по воздуху, как ветряная мельница, и случайно задел тягая. Пони, мирно жевавший травку, вздыбился, натягивая узду. «Спокойно, тягай», — произнес Уилл, и пони замер. Тут Хорос впервые заметил животное. Подойдя ближе, он стал рассматривать косматого пони.
«Это что такое?» — с издевательским удивлением вопросил он. «Кто-то приволок здоровенную уродскую псину на наш праздник!»
«Это мой конь!» — сжимая кулаки, негромко произнес Уилл. Он мог смириться с шутками в свой адрес, но он никому не позволит обижать тягая. Хорос так и залился хохотом.
«Конь! Да разве это конь? Мы в ратной школе ездим на настоящих конях, а не на лохматых собаках. Кажется, его не помешал бы еще и помыть!»
Сморщив нос, он сделал вид, что принюхивается к тягаю. Пони покосился на хозяина. «Кто этот противный олух?» — казалось, говорил его взгляд. Тогда Уилл, старательно пряча ухмылку, которая так и растягивала ему рот, небрежно проронил. Это конь рейнджера. Только рейнджер может ездить на нем. Хорас засмеялся опять.
Моя бабка могла бы ездить на этой лохматой собаке.
Она-то, может, и могла бы, — заметил Уилл. Но спорим, что ты не сможешь. Он еще не успел договорить, как Хорас уже отвязывал уздечку. Тигай посмотрел на Уилла, и тот готов был поклясться, что пони незаметно ему кивнул.
Хорас легко вскочил на Тигая верхом, пони замер.
«Делов-то!» — злорадно вскричал Хорас и пришпорил пятками Тигая. «Вперед, песик! Давай, пробежимся!»
Уилл заметил знакомое подготовительное движение, взбугрившее мышцы ног и спины Тигая. Затем пони подскочил, резко изогнулся, приземлился на передние ноги и взбрыкнул задними, подкинув круп высоко в воздух. Хорас вылетел из седла и рухнул на землю. Джордж, Элис и Дженни, раскрыв рты в изумлении, смотрели на забияку. Он не двигался, оглушенный ударом или нанесенным оскорблением. Дженни сделала было шаг к нему, желая удостовериться, что он цел, но потом решительно сжала губы и осталась на месте. Хорас сам напросился, — решила она. Вся история могла бы на том и закончиться, но Уилл не устоял и добавил кое-что от себя. — Может, тебе стоит попросить твою бабку? Пусть поучит тебя ездить верхом, — с серьезным видом заметил он. Джордж и Элис умудрились спрятать улыбку, а вот Дженни, к несчастью, не удержалась и издала смешок. Хорас быстро вскочил, красный от ярости. Оглядевшись и заметив отломившийся от яблони сук, Хорас схватил его и, замахнувшись, кинулся на Тигая.
«Я вам сейчас покажу тебе и твоей проклятой кляче!» — неистово завопил он, бешено размахивая палкой.
Пони ловко ушел в бок от греха подальше, и прежде чем Хорас замахнулся, снова на него набросился Уилл. Прыгнув Хорасу на спину, Уилл повалил его на землю. Сцепившись, противники покатились по траве, борясь друг с другом. Тигай, увидев, что хозяин в опасности, заржал и встал на дыбы. Молотя во все стороны руками, Хорас изо всех сил огрел Уилла по уху. В голове у мальчика зазвенело, потом, опомнившись, Уилл высвободил правую руку и дал Хорасу в нос. Удар получился ощутимым. За 3 месяца усиленных тренировок Уилл окреп, мышцы его стали упругими, тело сильным. У Хораса пошла кровь, однако это его не обескуражило, все же он прошел суровую выучку. Он дал Уиллу поддых, и тот тохнул от неожиданности, ловя ртом воздух, когда у него перебило дыхание. Воспользовавшись заминкой, Хорас было вскочил, но Уилл широким махом, движением, которому его научил Холт, сделал подсечку, и Хорас снова упал. «Всегда бей первым», — вдалбливал ученику Холт, когда они занимались рукопашным боем без оружия. Когда Хорас снова оказался на земле, Уилл сел на него сверху, пытаясь коленями прижать руки противника к земле. Однако в этот момент мальчик почувствовал, как его железной хваткой взяли сзади за шиворот и подняли в воздух. Он повис, как рыба на крючке, извиваясь и всячески выражая протест.
«Что здесь происходит? Что это за хулиганские выходки?» — прогремел сердитый голос у самого его уха.
Извернувшись, Уилл обнаружил, что это сэр Родни, глава ратной школы, очень рассерженный. Хорас вскочил и замер по стойке смирно. Сэр Родни, наконец, отпустил Уилла, и ученик рейнджера повалился, как мешок с картошкой. Затем тоже вытянулся рядом с Хорасом.
«Два ученика, подобных хулиганам, затевают скандал и портят праздник», — сердито гремел сэр Родни. «И среди них мой собственный ученик».
Уилл и Хорас потупились, отчаянно пытаясь отдышаться. Щеки их горели. Они не смели поднять глаза на сэра Родни.
«Ну, Хорас, что происходит?»
Мальчик переступал с ноги на ногу и молчал. Рыцарь перевел взгляд на Уилла.
«Хорошо. Тогда ты ученик рейнджера. Что все это значит?»
С запинкой Уилл промямлил. «Подрались, сэр».
— Вижу, что подрались, — бушевал ратных дел мастер. — Я, знаешь ли, не идиот.
Он умолк на минуту, ожидая, не найдется ли у одного из провинившихся что добавить. Оба молчали. Сэр Родни пыхтел от возмущения. — Уж эти мальчишки. Если не путаются под ногами, значит, дерутся. А если не дерутся, тогда норовят что-нибудь стянуть или испортить. — Ну, ладно, — наконец произнес он. — Драка закончена.
Теперь обменяйтесь рукопожатиями и закроем это дело».
Поскольку ни один из мальчиков не двинулся, чтобы протянуть другому руку, сэр Родни строго прикрикнул: «Ну же, давайте!»
Вздрогнув, Уилл и Хорос неохотно подали друг другу руки. Но, посмотрев Хоросу в глаза, Уилл понял, что дело между ними далеко не кончено. «Закончим в другой раз», — говорил сердитый взгляд Хороса. «Когда пожелаешь», — ответил взгляд ученика рейнджера.